Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
В программе совместный с журналом «Знание и сила» Олег Будницкий. Мы говорим сегодня о Деникине. Это некое подобие параллельных, хотя здесь параллельных жизнеописаний у нас не получится, потому что нет полного соответствия.
Ну, конечно.
Вот. Кстати, почти ни в одной войне не выходит, даже в негражданских войнах.
Ну, все-таки во Второй мировой войне или в Первой мировой там можно.
Тут можно, это когда...
Там проще.
Когда проще. Когда там регулярный, там большой фронт, регулярные формирования, соответствующие должности.
Да, иерархия какая-то воинская,
да,
можно сопоставить.
Да.
А здесь очень сложно. Очень сложно, но пойдем дальше, генерале Деникине. Дальше такая трудовая военная карьера. Деникин командовал ротой, был на различных военно-штабных должностях, командовал полком, участвовал в русско-японской войне, где себя блестяще проявил. И, конечно, пик его дореволюционной военной службы – это Первая мировая война, где он отпросился с должности генерал-квартирмейстера 8-й армии, который командовал Брусилов, на строй, командовал железной бригадой, потом она была переформирована в дивизию, потом командовал корпусом. И уже в 1917 году стал главнокомандующим Западным, а потом Юго-Западным фронтом. А вот там, на этой должности командующего Юго-Западного фронта, он выразил солидарность с выступлением Корнилова, за что и был арестован и посажен потом в тюрьму в Быхове, из которой из тюрьмы впоследствии был Духониным выпущен, одним из последних его приказов, и пробрался на Дон, где стал командовать добровольческой дивизией, потом... Собственно говоря, эта дивизия была вся армия. Uh-huh. А потом стал после смерти Корнилова командующим добровольческой армией. И руководил ей на завершающей части первого кубанского похода, потом второго кубанского похода. И потом, когда генерал Краснов был вынужден признать верховенство Деникина, это произошло 26 декабря или 8 января, 26 декабря 18 года или 8 января 19 года по новому стилю, он объединил в своих руках командование и добровольческой Донской армией, то есть стал главнокомандующим вооруженными силами Юга России. Да. И, собственно говоря, возглавил с этого момента борьбу против большевиков на юге. Кстати говоря, возникает вопрос, а почему, собственно, верховным правителем стал Колчак, а не Деникин?
Вот нам Дмитрий из Москвы задает вопрос, развернутый довольно. Я напоминаю, +7 985 970 45 45, смс можете посылать. В чем главное отличие стратегических взглядов Деникина и Врангеля? И по каким причинам не соединились армии Колчака и Деникина? Кто здесь больше виноват? Ну, в своеобразной форме задан вопрос.
Да.
Вот. Можно с другого ракурса к тому же прийти.
Это, ну, что касается верховного правителя, в июне Деникин признал главенство Колчака. Да не почему, просто потому, что Деникин решил уступить. Его окружение как бы ему этого не советовало. И, собственно, не видело, почему, собственно говоря, должен быть верховным правителем Колчак, а не Деникин. Деникин совершил такой поступок. Это было очень важно, между прочим, потому что речь шла о признании какого-либо из антибольшевистских правительств. Для этого оно должно было быть единым. Не могло быть 3-4 правительства, кто из них, в конце концов, окажется главным. Кто первый войдет в Москву, за кем пойдет Россия. А вдруг признают не того. И, в общем-то, этим шагом Деникин открывал путь к признанию какого-либо из антибольшевистских правительств. И это было, пожалуй, в большей степени свойство личности Деникина, человека, который был способен пойти в ущерб собственному самолюбию на уступку в пользу общего дела. Вообще Деникина отличала скромность и, может быть, чрезмерная экономия. Он и сам себе оклад назначенный был, ему в два раза снизил, и жестко следил, чтобы не было высоких окладов у чиновников, у офицеров. Ни к чему хорошему это не приводило. Когда человек не мог прожить на зарплату, то это служило дополнительным стимулом и оправданием взяточничества, которое царило в страшной степени среди белых, особенно в тылу, к мародерству, грабежам и тому подобное. Но это, я сейчас об этом скажу несколько слов дальше. И Деникин ходил в застиранном мундире, между прочим. И вот жена стирала мундир. Кстати говоря, Деникин война войной, революция революцией, а любовь любовью. Деникин женился, точнее, венчание состоялось 25 декабря 1917 года в Новочеркасске. Он женился вот на Ксении Чиж, на дочери его сослуживца, генерала Василия Чижа. Она была на 20 лет его младше, но это был такой замечательный, счастливый брак. Так, что касается различия во взглядах и кто виноват. Врангель считал, ну, скорее, не различие в стратегических взглядах было поначалу. Это, в общем, такая борьба двух, что ли, самолюбия и честолюбия, особенно честолюбия Врангеля. Врангель был человеком очень честолюбивым. Врангель считал, что нужно идти на соединение с волсками Колчака. Деникин, как известно, 20 июня 1919 года, а может кому-то это еще неизвестно, когда белые начали одерживать одну победу за другой, издал знаменитую московскую директиву, предписывающую наступать на Москву широким фронтом с разных сторон. Теперь, когда мы знаем, что это кончилось крахом, можно рассуждать о том, что вот эта директива была ошибкой. Тогда, и это гражданская война, когда белые шли от успеха к успеху, и казалось, что красная армия просто разваливается, тогда скептиков не было. Скептики появились потом, в октябре, когда начались поражения. А когда шло сплошное наступление, и один за другим захватывались крупные города, голоса скептиков тонули в восторженном хоре. Кто виноват? Виноваты, скорее всего, красные, что не соединились Деникин и Колчак. Красные, в общем, разбили, ну не то чтобы разбили, нанесли поражение колчаковским войскам раньше, чем стало реальным соединение войск Деникина и Колчака. Кстати говоря, вообще представление о возможностях, с моей точки зрения, и мощи колчаковской армии сильно преувеличено. Все-таки это Сибирь. Она ведь была не очень густо населена. Мобилизационная база там была не такой обширной, как в южных и центральных областях России. И когда Деникин, когда добровольческая армия контролировали, собственно говоря, только Кубань, и казалось, что там в Сибири какая-то мощная такая сила, здесь одна какая-то, значит, губерния, и тогда так оно, в принципе, и было, да, но очень скоро ситуация радикально изменилась. И на самом деле, конечно, Деникин имел гораздо больше шансов на успех, чем Колчак, когда бы то ни было. И мы знаем, что в октябре 19 года, собственно говоря, деникинские войска были в нескольких переходах от Москвы, подходили к Туле, и, в общем, казалось, что большевизм вот-вот пойдет. На самом деле случилось нечто прямо противоположное. И в чем была трагедия белого движения и Деникина как командующего? Чем больше территории они контролировали, чем больше росла их армия, тем хуже она становилась. Это были мобилизованы. Это были люди, которые без всякой охоты шли воевать. Это были не добровольцы. Это первое. Второе. У этой разрастающейся, огромной, по понятиям гражданской войны, армии, не несколько тысяч человек, а уже десятки тысяч человек, даже сотни, на пике, да, у этой армии не было тыла организованного, не было системы снабжения. Армия занималась самоснабжением. Что такое самоснабжение?
Да, это... Да,
да, это грабеж. Так совершенно верно. Только, да. Это грабеж, и командование, да и сам Деникин, судя по всему, сквозь пальцы смотрели на мародерство откровенно. Ведь вплоть до того, что отбирали трупы убитых красноармейцев и красных командиров, не только там целью снять сапоги там не хватало, допустим, да, но и деньги в карманах поискать. И денежная система была очень пестрая, и одни и те же деньги ходили по разные стороны фронта. И это было стимулом для многих. Это пишут в мемуарах сами белые, это не красная пропаганда какая-нибудь. Так и получалось, что чем дальше вглубь России, тем менее боеспособной и управляемой становилась армия. И она не выдержала этого мощного контрудара красных, этих мощных контрударов красной конницы, о которой мы говорили в прошлый раз, и покатилась обратно на юг. И что еще очень существенно. Гражданская война – это ведь не простая война. Это война идеологии в том числе. Идеологическую борьбу белые и красным проиграли. Проиграли, безусловно, они не смогли выдвинуть ни привлекательных лозунгов и не смогли, самое главное, заинтересовать чем-то крестьян. Попытки Деникина провести аграрную реформу или, по крайней мере, гарантировать крестьянам то, что вот уже захваченное останется за ними, при каких-то, может быть, условиях, это так и не осуществилось, так и не реализовалось. Деникин, несомненно, испытывал давление справа. И хотя сам он ориентировался, в общем-то, на либералов, на кадетов, и в особом совещании при командующем таком квазиправительстве, да, кадеты были в меньшинстве, но они были наиболее близкими к Деникину. Это все признавали, это сам говорил Деникин, это сами писали кадеты. Нас меньшинство, но Деникин с нами. А это самое главное, потому что он принимает важнейшие решения. Несмотря на это, реформы провести не удалось. Не удалось привлечь на свою сторону большинство населения, не удалось. После красной продразверстки, после террора приходили белые, их ждали как освободителей, начиналось то же самое. Реквизиции, грабеж и непонятно какое будущее.
То же самое, но без перспективы. Если всегда подпиралось большевистские и террор, и продразверстка, подпиралось какое-то вот совершенно настойчивое упоминание перспективы, да, совершенно идеальной такой вот, все-таки, и на внешнем контуре, как говорят об этом, то у белых так не было.
Конечно, у белых так не было, и кроме того, что у красных были еще и преимущества, так сказать, физические. Мобилизационная база была больше, то есть большую часть населения не контролировали, железные дороги, военные заводы, это было у красных. А снабжение белых никогда не было столь мощным, как об этом писали советские пропагандисты. Никогда оно не было достаточным. И Деникин, он, конечно, не был политиком, не только внутри страны, настоящим крупным политиком, но и в области международных отношений. Он безнадежно испортил отношения с французами. С англичанами были, конечно, гораздо лучшие отношения, они гораздо в большей степени снабжали Деникинскую армию, но тоже Деникин, например, не желал ни в коем случае давать каких-то торговых гарантий, преимуществ, то, что касается хлеба, каменного угля и так далее. Он считал, что это расхищение русских богатств, и нам самим для восстановления России пригодится. Но чтобы Россию восстанавливать, нужно сначала победить большевиков. А для этого получить снабжение, а для этого что-то отправить за границу. Деникин запрещал и лимитировал. Еще одна крупная ошибка, ведь боевые действия происходили в национальных или квазинациональных районах, я имею в виду казачество. Там была масса этих самых самостийников и людей, которые хотели основывать какие-то свои независимые или полнезависимые государства, республики и так далее и тому подобное. Деникин с этим беспощадно боролся. Но ведь что, кто был главной опорой? Все-таки кубанские донские казаки. А что он устроил, по его приказанию устроили на Кубани? Разогнали кубанскую раду, повесили одного из членов рады, не снявшего сана, кстати, священника Колобухова на площади, и полностью колоссально испортили отношения с кубанскими казаками. То же самое касается непризнания упорного независимости Финляндии, прибалтийских республик, возникших государств и так далее. Ведь в чем главная причина неудачи Юденича, который, в общем, находился в подчинении, скажем так, политическом Колчаку Деникину, в том, что он не получил, в конечном счете, помощи от финнов, которую предлагал Маннергейм, бывший русский гвардейский офицер,
да,
и от эстонцев, на территории которой базировалась армия Юденича. Эстонцы понимали, что если белые победят, то им свободы не видать, да? Так, и то же самое было с поляками. С поляками приезжала делегация к Деникину. Деникин решил, что это приехали союзники, а поляки приехали посмотреть, что происходит, и стоит ли вообще с белыми иметь дело. Но они уже заранее знали, что не стоит. Что их территориальные претензии никогда не будут приняты белыми вообще, Деникиным
в частности. Россия,
победи
белые.
Да. Вот. Так что в той ситуации нужно было как-то маневрировать, нужно было находить какую-то среднюю линию. Нужно было, может быть, не давать чересчур больших обещаний, но и не быть таким прямолинейным. И как сказал один из современников, чудесным должно быть человек, Деникине. Вот такому быть главой государства. Ну, конечно, с тем, чтобы при нем состоял премьер-министр. Хоть сукин сын, да умный.
Есть в этом, да?
Что-то в этом есть, да. Потому что ведь большевики, которые всем все обещали, а потом все сделали по-своему, они выиграли. А в этой ситуации судили непобедителей, да? Вот такая история. Ну, а что касается Деникина, вот этого лично, исключительно порядочного и честного человека, то он как-то сказал, посетивший его кадетской делегации: «Моя программа сводится к тому, чтобы восстановить Россию, а потом сажать капусту».
Ну да, повторив замечательные римские принципы, но, наверное, так не получается.
Так не получается, и вслед за оглушительными победами пришли оглушительные поражения и пришли исключительно позорные явления, вроде массового грабежа, вроде еврейских погромов.
Как Деникин сам относился к ним, Саша спрашивает, погромам?
Разумеется, отрицательно. Разумеется, отрицательно. Деникин неоднократно издал приказы, но конкретных мер не предпринимал. По-настоящему жесткие слова и какие-то меры были им приняты уже в начале 20-го года, когда было поздно. Кстати говоря, в отличие от многих других лидеров белого движения, Деникину не был свойствен вот такой пещерный антисемитизм, и он с недоумением встретил рассказы князя Григория Трубецкого о масонском заговоре и что-то в таком духе, когда князь, значит, ему что-то такое рассказывал, указывая, что начальник французской администрации в Одессе, полковник Фрейденберг, значит, вероятно, еврей. Но Фрейденберг не был евреем, но дело не в этом. Это вот был, то, что называется, у людей с мозгами что-то случилось. У Деникина никогда не было таких настроений, он никогда не верил ни в какие заговоры, еврейские особенности, хотя по той простой причине, что вырос в польско-еврейской среде. И половина там учеников его класса, это были евреи, он наблюдал жизнь реальную еврейства, черты оседлости, и никогда не был, насколько мне известно, подвержен идеям о всяких таких всемирных еврейских заговорах.
Что, к сожалению, не перешло к дочери.
Во всяком случае, повторяю еще раз, в официальных заявлениях, так же, как в текстах, которые недоступны, ничего подобного нет. Он подробно пишет о своих отношениях там, с евреями и к евреям и в мемуарах, и в очерках русской смуты. И в конце концов последовала, увы, катастрофа, новороссийская катастрофа, так называемая, эвакуация Деникинской армии в Крым и вынужденная отставка. Деникин понял, что он утратил доверие большинства высшего командного состава, да и войск, и добровольно подал в отставку. 22 марта, 4 апреля 2020 года он передал власть Врангелю, своему злейшему, так сказать, критику, но считал, что в интересах дела нужно передать власть тому офицеру, который пользуется наибольшей поддержкой в данный момент. Это еще раз характеризует Деникина. И что, опять-таки, для него характерно, при том разложении, которое было в его армии в тылу, при всех этих колоссальных деньгах, которые там ходили туда-сюда и которые выручались, он, когда прибыл в Англию, то, имея на руках 9 человек, он ведь взял на воспитание детей генерала Корнилова еще ко всему, только двое было детьми генерала Корнилова, там другие были члены его семьи, и там дочь покойного командира полка Архангелогородского, которым он когда-то командовал. Так вот, всех его капитала было 13 фунтов стерлингов. И он, в общем, в эмиграции жил так довольно скудно, и даже вынужден был из Англии уехать сначала в Бельгию, где было дешевле, потом в Венгрию вообще, где, собственно, писал очерки русской смуты. То, что Деникин — эта фигура такая, несомненно, крупная, с моей точки зрения, крупнейшая среди белых вождей, и фигура трагическая. Трагическая, причем трагедия его в том, что Деникин по масштабам своей личности, при всем при том, не соответствовал тем задачам, которые перед ним стояли. Но я бы сказал, что ни один из белых вождей этим задачам не соответствует.
Совокупно, по масштабам политической личности, который должен быть одновременно и военно-стратегические качества личности. А вот как-то не сочеталось, вообще не сочеталось в белом движении, мне кажется, вот постоянно здесь были какие-то лакуны, вот лакуны в связях между гражданскими, военными, правительствами, деятелями. Вот не в единое какое-то целое не сочеталось.
Это можно объяснить одной фразой. Во главе белых стояли военные, во главе красных политики. Вот. А война была гражданская. Вот в чем одна из основных причин. И еще одно уже, наверное, в заключение о посмертной судьбе генерала Деникина. Деникину вообще после смерти не везет, так же как при жизни в некоторой степени не везло. Я имею в виду и какие-то чудовищные биографии, вот одна из них вышла в серии «Жизаэл». Ну как называется, например, глава «Последних годов жизни Деникина»? «Ленточка моя финишная».
Что?
Вот я цитирую название главы. «Последних годах жизни генерала Деникина». Это товарищ, наверное, писавший это самое произведение, большой поклонник Высоцкого, так он назвал книгу «Последних годах жизни генерала». Или это чудовищное перезахоронение вот в Москве, уже третье, кстати говоря. Он умер в Америке, боялся, что его агенты большевистские похитят из Парижа, переехал туда, умер в Мичигане, похоронили в Детройте, потом перезахоронили в Нью-Джерси, ближе к Нью-Йорку, ближе к русской колонии, и потом в Москве, что, наверное, может быть и правильно, хотя я не сторонник того, чтобы прах вот уже покойных тревожили, но в какой-то было все чудовищной форме с этими ряжеными казачками, и я думаю, что Антон Иванович бы сильно не возрадовался тому, как это все происходило. Да еще и вместе с Иваном Ильиным, с его противником, я думаю, что оба покойника не были бы сильно рады такому. Смерть всех примиряет. Но Ильин писал, например, что Деникинщина есть керенщина внутри белого движения, ни больше, ни меньше, да? Там Врангель писал, да, противнику номер один внутри белого движения Деникинского. Или о очерках русской смуты. Эта книга написана плебеем, который не справился со своим рангом. Ну, все-таки, когда что-то предпринимают люди, желающие увековечить память других, да, надо думать все-таки о том, как это все сочетается. Но, несмотря на все эти, мягко говоря, неловкости, все-таки историческая справедливость постепенно торжествует, и генерал Деникин занимает свое место в российской истории. Я думаю, что дело ведь не в том, чтобы из бывшего как бы злодея в советское время сделать героя без страха и упрека. Деникин был человеком, человеком своего времени, человеком с очень непростым характером и непростой биографией. И, несомненно, жизнь генерала Деникина заслуживает описания подлинно научного. Я надеюсь, что настоящая биография Деникина еще будет написана.
Конечно, должны не то, что все занять свое место. Мы не знаем, какое это место. И не отводим места, которые не переставляем.
Ну, у нас не спортивное состязание, да?
Да, именно. А для того, чтобы представить себе сложнейшую картину, сложнейшую, разнообразную, и картину внутреннюю каждого деятеля масштаба Деникина все-таки, и картину общую. Я надеюсь, что наши передачи чем-то вам помогают. Итак, Олег Будницкий, мы говорили о Деникине. Будет, конечно, передача о Троцком, здесь спрашивают, будет среди красных гвардей. Естественно, будет передача о Троцком. Будет у нас передача о Краснове, может быть, даже следующая, не по времени, не следующая суббота, но вот следующая из этой серии будет передача, может быть, и Краснове, и тогда мы перейдем на сторону красных быстренько. Олег Будницкий, спасибо большое, совместная передача журналом «Знание и сила». Всего доброго.